Никола Тесла. Как я изобрел электричество. Все дополнительные материалы вы сможете найти в PDF-приложении к данной книге. Предисловие. В истории науки и техники есть имена, которые прочно ассоциируются с гениальностью и инновациями. И без сомнения, имя Никола Теслы является таким. Его вклад в развитие электротехники, радио, беспроводной связи и многих других научных и технических сфер остается непревзойденным и вдохновляет множество поколений исследователей и инженеров по всему миру. Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в селе Смелян вблизи города Госпича, входившего в то время в состав Австрийской империи, в семье православного священника. В семье было 5 детей, и Никола был 4-м ребенком. Никола Тесла окончил свой первый класс начальной школы в Смелянах. Однако вскоре после гибели своего старшего брата Дане в 1862 году отец семьи получил повышение в духовном сане, и семья Теслы переехала в Госпич. Здесь Никола завершил свое начальное образование, пройдя оставшиеся 3 класса. Позже он продолжил учебу в 3-летней Нижней реальной гимназии и успешно окончил ее в 1870 году. В том же году Никола поступил в высшее реальное училище в городе Карловацы и переехал в дом своей тети Станки Баранович. В 1873 году Тесла завершил обучение в высшем училище и получил аттестат зрелости. В том году в Госпиче бушевала эпидемия холеры, и, несмотря на запрет отца, Никола решил вернуться к семье. Это решение чуть не стоило жизни молодому Тесле. Никола отмечал, что болезнь принесла ему огромные мучения, но также позволила свернуть с намеченного пути, который готовили ему родители. И отец, и мать видели Николу священником, и эта перспектива пугала его. Во время болезни он попросил отца дать ему возможность продолжить обучение, чтобы стать инженером, и отец пообещал, что Никола отправится в лучшее учебное заведение Европы. В 1875 году Никола Тесла поступил в высшее техническое училище в Граце, Градский технический университет, где стал изучать электротехнику. Уже на первом курсе профессора отмечали необычайные способности молодого человека. Более того, Тесла не боялся делать смелые предположения и вступать в полемику с преподавателями. Так, на лекциях по электротехнике, наблюдая за работой машины Грамма, Никола пришел к выводу о несовершенстве машин постоянного тока, за что был подвержен критике со стороны профессора Якова Пешеля, который утверждал о невозможности использования переменного тока в электродвигателях. В 1882 году, работая инженером-электриком в правительственной телеграфной компании в Будапеште, Никола придумал способ использования явления, впоследствии известное как вращающееся магнитное поле в электродвигателе. В 1883 году он сделал первую модель асинхронного двигателя, работа которого была продемонстрирована в мэрии Страсбурга. В 1884 году Чарльз Бэтчелор, с которым у Теслы были дружеские отношения, уговорил его отправиться в США. В сопроводительном письме, которое Бэтчелор написал Томасу Эдисону, отмечался особый талант молодого инженера и была рекомендация принять его на работу. Проработав год в лаборатории Эдисона, Тесла приобрел известность в инженерных кругах. От группы электротехников ему поступило предложение основать компанию, связанную с вопросами электрического освещения. Идеи Теслы о применимости системы переменного тока не нашли отклика, и ему было предложено остановиться на разработке проекта дуговой лампы. Через год проект был завершен, однако справедливой оплаты Никола так и не получил. В 1887 году он основал Tesla Electric Company, которая начала заниматься обустройством уличного освещения новыми дуговыми лампами. Компания оказалась коммерчески успешной, что позволило Николе сосредоточиться на реализации собственных проектов беспроводной передачи энергии и индукционных моторов. В период 1887 по 1890 было получено более 40 патентов в области асинхронных моторов и систем передачи энергии. Во второй половине 1890-х годов Тесла начал работу в области токов высокой частоты. В это же время был разработан преобразователь для получения высокочастотных токов, который впоследствии стал известен как трансформатор Теслы. Свои результаты Никола представил на лекциях перед Американским институтом электроинженеров, которые имели большой успех. Впоследствии Тесла представил ряд изобретений, которые послужили началом современной радиотехники. Особенно важна была разработка резонансных цепей, лежащих в основе радиопередачи. Весной 1898 года Никола Тесла разработал радиоуправляемую модель лодки и получил патент 1 июля 1898 года. Этот патент касался управления движением судов и транспортных средств на расстоянии с помощью радиосигналов и положил начало развитию беспроводной телеавтоматики. Автором более 700 изобретений и патентов является Никола Тесла, многие из которых являются важнейшими вехами в развитии электричества. Есть предположение, что он представил концепцию радио до Маркони и Попова, а также проводил исследования в области рентгеновских лучей до официального открытия Вильгельма Рентгена. Научные достижения Николы Теслы были высоко оценены и признаны многими известными научными организациями и учеными по всему миру. Никола Тесла умер 7 января 1943 года в Нью-Йорке, городе, в котором смог раскрыть весь свой потенциал инженера и изобретателя. В первой части книги представлены заметки и эссе Николы Теслы, в которых он описывал свою жизнь, достижения и идеи. Эти тексты представляют уникальный взгляд на его ум и внутренний мир, включая его вклад в развитие электротехники и видение будущего, и являются биографическим очерком Теслы. Во второй части книги представлены избранные статьи и лекции Николы Теслы. В них описаны основные изобретения, которые были разработаны этим выдающимся ученым. Статья «Новая система двигателей, переменного тока и трансформаторов» написана Николой Теслой и была опубликована в 1888 году. В этой статье Тесла делает обзор систем переменного тока и объясняет, почему считает ее эффективной и перспективной для передачи и распределения электроэнергии, а также дает подробное описание и принцип действия электромотора, основанный на переменном токе. Во второй статье «Эксперименты с переменными токами очень высокой частоты и их применение к методам искусственного освещения» Никола Тесла продолжает свои исследования в области переменных токов. Было дано объяснение, как можно получить высокочастотные токи и какими свойствами они обладают. Также было дано описание экспериментов с такими токами и показаны некоторые эффекты, такие как люминесценция. Но основной акцент статьи, конечно же, посвящен возможностям высокочастотных токов для создания более эффективных и ярких источников света. Третья статья «Высокочастотные осцилляторы для электротерапевтических и других целей» посвящена описанию осцилляторов, которые позволяют генерировать электрические колебания с высокой частотой и применению их в медицинских целях. Тесла отмечает, что помимо медицины такие осцилляторы можно также использовать в коммуникациях и в научных целях. В четвертой статье «Как космические силы формируют наши судьбы» приведены рассуждения о связях между различными явлениями. Никола Тесла показывает, что явления, которые происходят в разных местах на планете, могут быть связаны, и более того, утверждает, что за природными катастрофами может стоять деятельность человека. Пятая статья «Чудесный мир, который создаст электричество», представляет из себя обзор которым дается описание применимости электричества в различных областях. В книге мы также даем некоторые технические комментарии, которые позволят читателю углубиться в понимание идей и принципов, которые представлены в технических статьях. Виктор Старостин. Мои изобретения. Я не тружусь более для настоящего, я тружусь для будущего. Глава первая. Моя юность. Постепенное развитие человечества во многом зависит от способности людей изобретать. Нет более значимого продукта творческого сознания, чем изобретение. Его основная цель – полное торжество разума над материальным миром, приручение сил природы для удовлетворения человеческих потребностей. В этом заключается сложная задача изобретателя, который часто бывает не понят и не оценен по заслугам. Однако вознаграждением и удовольствием служит ему проявление своих способностей и осознание принадлежности к привилегированной группе, без которой человечество давно бы потерпело поражение в жестокой борьбе с беспощадными природными стихиями. Говоря о себе, могу сказать, что уже испытал в достаточной мере эту радость и уже многие годы пребываю в постоянном восторге. Я заслужил репутацию одного из самых прилежных исследователей, что справедливо в случае, если считать мысль равноценной труду, ибо размышлениям я посвятил все время своего бодрствования. Но если говорить о работе как об определенном достижении, реализованном в указанное время согласно жесткому графику, то меня можно считать самым большим бездельником. Каждое усилие, совершенное под принуждением, требует принесения в жертву жизненной энергии. Я никогда не платил такую цену. Напротив, я предпочитал расти благодаря своим мыслям. Чтобы предоставить связанный и верный рассказ о моей деятельности для юных читателей журнала Electrical Experimenter, мне, хотя и неохотно, придется остановиться на воспоминаниях о собственной молодости, а также обстоятельствах и событиях, которые оказали влияние на формирование моей карьеры. Electrical Experimenter – ежемесячный научно-популярный журнал, основанный Хьюго Гернсбеком в 1913 году вместо ранее принадлежавшего ему Modern Electrics. По сравнению с прежним проектом Electrical Experimenter, выходил в формате, который позволял давать больше иллюстраций и фотографий. Журнал изначально был рассчитан на более молодую аудиторию. Предполагалось, что он простимулирует у нее интерес к технике. Первые попытки мы делаем инстинктивно, опираясь на живое и неукротимое воображение. По мере взросления мы подключаем рациональное мышление, и наш мыслительный процесс становится более систематическим и целенаправленным. Но эти ранние импульсы, хотя и не сразу, становятся продуктивными, имеют огромное значение и могут сформировать нашу дальнейшую судьбу. Понимай я это тогда и начни развивать эти импульсы, вместо того, чтобы подавлять, смог бы значительно приумножить свое наследие. Но только достигнув зрелости, я осознал себя изобретателем. Это было вызвано рядом причин. Во-первых, у меня был брат, который обладал выдающимися способностями. Одно из тех редких явлений ума, которые биологические исследования так и не смогли объяснить. Его преждевременная смерть оставила моих родителей в отчаянии. Дане или Данила Тесла. Помимо старшего брата, у Николы также были три сестры – Милка, Ангелина и Марица. У нас была лошадь, которую подарил близкий друг семьи. Это была великолепная кобыла арабской породы с почти человеческим интеллектом, о которой заботилась вся наша семья. Однажды она спасла жизнь моему отцу. Как-то зимней ночью его вызвали для выполнения срочного поручения, и, пересекая горы, лошадь учуяла волков, испугалась и поскакала прочь, сбросив отца на землю. Она прискакала домой, вся измученная, в крови, но после того, как объявили тревогу, лошадь сразу же бросилась обратно. Поисковая группа не успела уйти далеко, как мой отец уже нашелся. Он пришел в сознание и снова был верхом, даже не осознавая, что пролежал в снегу несколько часов. Мой брат также получил травму из-за лошади, и это привело его к гибели. Я был свидетелем этой трагической сцены, и хотя с того момента прошло 56 лет, до сих пор отчетливо ее помню. Когда я думаю о достижениях брата, мои собственные таланты кажутся лишь бледным отражением его гения. Любой мой достойный поступок становился для моих родителей напоминанием о горькой утрате. Поэтому я вырос не слишком уверенным в себе человеком. И все же меня считали далеко не глупым, если судить по одному случаю, который я помню до сих пор. Однажды, когда я играл с другими мальчиками на улице, мимо нас прошли члены городского совета. Старший из этих почтенных господ, богатый горожанин, остановился, чтобы дать каждому из нас по серебряной монете. Подходя ко мне, он внезапно остановился и приказал: «Посмотри мне в глаза!» Я встретил его взгляд, протянув руку за столь желанной монетой, но, к моему изумлению, он сказал: «Нет, ты ничего не получишь от меня. Ты слишком умен». Обо мне рассказывали одну смешную историю, связанную с нашими тетушками. То были две морщинистые старушки, одна из которых обладала прямо-таки выдающимися зубами. Стоило ей улыбнуться, как они выступали вперед, словно бивни слона, и впивались мне в щеку во время поцелуя. Ничего не пугало меня больше, чем ожидание объятий этих столь же любящих, сколь непривлекательных родственниц. Однажды, пока я сидел на руках у матери, они спросили меня, кто из них симпатичней. Внимательно рассмотрев их лица, я указал на одну из них и задумчиво ответил: «Вот эта не такая уродливая, как другая». С самого рождения родители готовили меня для духовной службы, и мысль о ней всегда на меня давила. Я хотел стать инженером, но мой отец был непреклонен. Он был сыном офицера, служившего в армии великого Наполеона, и так же, как его брат, профессор математики в выдающемся учебном заведении, получил военное образование. Удивительно, но позднее отец ушел в духовную сферу, который достиг значительных успехов. Он был ученый человек, настоящий естествоиспытатель, поэт и писатель, и благодаря своим красноречивым проповедям прослыл местным Абрахамом а. Санта-Клара. Абрахам а. Санта-Клара, настоящее имя Йохан Эрнст Груннеберг, был австрийским священником, монахом ордена святого Августина и проповедником, жившим в XVII веке. Кроме того, он был писателем и юмористом, известным своими проповедями, книгами и пьесами, в которых использовал яркие метафоры и остроумные высказывания. Его монашеское имя А. Санта-Клара означает «от святой Клары». Абрахама А. Санта-Клара причисляют к важным литературным и религиозным фигурам эпохи барокко. Его проповеди и труды были широко известны и оказали влияние на немецкоязычную литературу и религиозную культуру того времени. Память отца была феноменальной, он часто цитировал длинные отрывки из произведений на нескольких языках. Он часто шутил, что мог бы восстановить некоторые классические произведения по памяти, окажись они и потеряны. Его стилем письма восхищались. Отец писал короткими и лаконичными предложениями, полными остроумия и сатиры. Его юмористические замечания всегда были необычными и характерными. Приведу несколько примеров. Среди слуг был мужчина с косоглазием по имени Мане, который работал на ферме. Однажды он рубил дрова. Мой отец, который стоял рядом и чувствовал себя очень некомфортно, предостерег его: «Ради бога, Мане, бей не то, на что смотришь, а то, что намерен поразить». В другой раз отец ехал на прогулку с другом, дорогостоящее меховое пальто которого небрежно терлось о колесо повозки. Мой отец указал ему на это, сказав: «Убери свое пальто, ты портишь мое колесо». У отца была странная привычка говорить с самим собой. и он часто вел оживленную беседу, а то и вступал в горячие споры, меняя тон голоса. Случайный слушатель мог поклясться, что в комнате находится несколько человек. Несмотря на то, что своей изобретательностью я обязан влиянию матери, отец научил меня очень многим полезным вещам. Я выполнял вместе с ним разнообразные упражнения. Мы угадывали мысли друг друга, находили дефекты в какой-либо форме или выражении, повторяли длинные предложения и считали в уме. Эти ежедневные уроки предназначались для укрепления памяти и разума, особенно для развития критического мышления, и, несомненно, оказались очень полезны.